Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории его страны находятся российские войска. Родственники костромских десантников, попавших в плен на Украине, собрались сегодня на стихийный митинг у ворот воинской части. Сергея Мохнаткина, активиста стратегии 31, отправляют на психиатрическую экспертизу. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко отменил визит в Турцию и срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области, сообщила сегодня пресс-служба главы украинского государства. По словам Порошенко, он принял такое решение, поскольку произошел, цитата, «ввод российских войск на Украину». Конец цитаты. Киев срочно инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН и Совета ЕС, сообщил украинский президент. Украина обвинила Россию в военном вторжении на территорию страны после того, как сепаратисты захватили город Новоазовск в Донецкой области. Как заявил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк, ввод войск происходит по нескольким направлениям, и своими действиями Генштаб России пытается распылить правительственные силы, чтобы взять под контроль населенные пункты в Донбассе. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
По данным украинских СМИ, в город Новоазовск Донецкой области накануне вошла колонна из 30 российских танков и 500 пехотинцев. Сообщается, что пехотинцев подвезли на КАМАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя. Командир 5-й роты батальона «Донбасс» Владимир Шилов рассказал в эфире 5-го канала украинского телевидения. В настоящее время город Новоазовск захвачен русскими войсками, заблокирован танками, выезд из него жителям запрещен. На завтра, по сообщению российских военных, будет проводиться зачистка города. Конец цитаты. Бойцы сил украинской антитеррористической операции блокированы в городе Иловайск и ждут подмоги, сообщают украинские СМИ. Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг подтвердил, что украинские военные вынуждены были оставить Новоазовск в результате наступления противостоящих им сил. Позиции украинской армии на окраинах Новоазовска подверглись обстрелами из установок «Град», а затем атаке двумя военными колоннами. Украинские силы утратили контроль над Новоазовском и рядом населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского района Донецкой области, говорится в обращении Службы национальной безопасности и обороны Украины. В Мариуполе, который находится в 40 километрах от Новоазовской, где сегодня базируется Донецкая областная администрация, обстановка пока спокойная, паники в городе на фоне слухов об атаке российских военных нет. Об этом сообщает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Что касается Мариуполя, это, вероятнее всего, на данный момент это слух. А что касается Новоазовска, это город, он не так далеко от Мариуполя, это порядка 40 километров. Есть сообщение об атаке военных без опознавательных знаков. Есть сообщение о том, что была атака десанта вблизи Мариуполя с моря с двух сторон, ну, с востока и с запада.
Ну вот некоторые СМИ сообщают, что Новоазовск уже захвачен российскими войсками, и в Иловайске силы АТО находятся в окружении. Вот что-то об этом известно, какие-то подробности?
По поводу войска, да, сообщается о том, что сила АТО находится, ну, действительно в окружении. Что касается Новоазовска, он под постоянными обстрелами. Ну, сегодня еще официальных сообщений не было. Были сообщения, что он уже перешел под контроль неизвестных людей в форме. Пока не говорится, что это конкретно ДНР или российские военные. Ну, можно строить только предположение, кто это конкретно.
Какова обстановка в Мариуполе на фоне того, что предположительно российские войска или сепаратисты Донецкой Народной Республики находятся всего в 40 километрах от города? Что происходит?
До вчерашнего вечера никакой паники в городе не наблюдалось. Были тревожные настроения 25 числа, когда стали появляться сообщения об атаке на Новоазовск. Но массового выезда людей из города нет. Люди, конечно, относятся с тревогой, но паники в городе пока нет.
А много украинских военных в Мариуполе, вблизи Мариуполя?
Губернатор Донецкой области заявляет о том, что вокруг Мариуполя два кольца обороны, но реально то, что мы видим здесь, в городе, непосредственно в Мариуполе, находится батальон «Азов», И в близлежащих, в самом Мариуполе, в близлежащих городах и поселках есть подразделения батальонов Днепр, батальона Азов и батальона Донбасс.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. По словам помощника губернатора Донецкой области Сергея Тарута и Константина Батовского, в Мариуполе формируются добровольческие военизированные отряды.
Ночью было зафиксировано вторжение войск стороны Российской Федерации с закрашенными опознавательными знаками, внешне напоминающими регулярную армию России. Был занят город Новоазовск, там сегодня вывешены флаги ДНР. Больше движения войск в сторону Мариуполя не наблюдается на сегодняшний момент. Мариупольцы сегодня в городе нету паники, в городе самоорганизуются граждане. В 18:00 будет гражданский митинг против вторжения. В городе формируются партизанские отряды. Армия ждет подкрепления.
Что значит партизанские отряды?
Жаются и готовятся защищать жителей.
Известно, что сейчас в Мариуполе находится вся власть Донецкой области и губернатор.
Наши чиновники работают в Мариуполе, проводят совещания. У нас очень много беженцев в городе, с которыми мы работаем. Работа идет в обычном режиме.
Это был помощник губернатора Донецкой области Сергея Тарута Константин Батовский. А вот как прокомментировал действия российских военных в районе Мариуполя руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По нашим данным идет тестирование разведка боем в районе Новоазовска россиян. По моим данным, на сегодня на 6 часов утра он был окружен с трех сторон, а не полностью блокирован. То есть то, что там происходит, это не внушает оптимизма, но это мы считаем только пробный камень. То есть они, судя по всему, россияне, пробуют пробить коридор сухопутный к Крыму. Мы уверены, если сейчас там задача понять, что мы не имеем достаточных сил на этом направлении, то тогда россияне уже двинут полной силой. Путин, как всегда, играет в многоходовку. То есть он, если даже них не подобит, не получится пробить коридор на юге к Крыму, все равно они таким образом отвлекут войска от событий на северо-востоке.
Это был руководитель группы «Информационное сопротивление», украинский военный аналитик Дмитрий Тымчук. Официально российская сторона никак не комментирует вторжение на Украину. Лишь накануне так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что на стороне сепаратистов воюют добровольцы из России – 3-4 тысячи человек. Среди них много кадровых военнослужащих, а также тех, кто вышел в запас, сказал премьер в интервью «России-24». Российский военный аналитик Павел Фингельгауэр полагает, что при таком раскладе речь не идет о полномасштабном российском военном вторжении на Украину. Впрочем, его он тоже не исключает.
Но это не полномасштабное вторжение пока что. Это ограниченный контингент, скажем так. Потому что авиация российская не участвует. И, в общем, там вот, ну, как говорит вот этот Захарченко, премьер самозваный, там 3-4 тысячи, ну, не 20, не 30 тысяч, которые могли бы быть. То есть это пока ограниченные все-таки действия. Хотя прикрытие, как говорится, выглядит все более несерьезным, но тем не менее. Но авиации не используют, как вот в Грузии, например, и войск меньше.
Как вы считаете, какие задачи стоят перед российскими
задачи
военными?
Задачи очевидные совершенно. Для России неприемлемо военный разгром Новороссии. А нужно установить некоторое военное баланс на поле боя, чтобы было прекращение огня. Это требуется для прекращения огня. Нужен военный баланс. И нужно территориальные какие-то более понятные границы. То есть нужно округлить территорию, которую контролируют повстанцы, чтобы можно было установить устойчивое прекращение огня. Развести войска в какой-то мере, может быть. Ну, как вот Приднестровье, там, не знаю, в Осетии, Абхазии. Для этого мы все более и более серьезно поддерживаем повстанцев там добровольцами, оружием, а теперь уже и боевыми частями.
Россия ранее категорически опровергала информацию о том, что российские военные находятся на Украине и участвуют в конфликте.
Да, ну, конечно, мы категорически опровергаем, но вот кроме того, что там этих пленных взяли, и потери есть, а теперь и Захарченко сказал публично, и цифру даже сказал 3-4 тысячи. Так что, как бы, опровержение, да, мы продолжаем опровергать, но авиация действительно не участвует. Мы же Киев не бомбим пока, а это, кстати, восьма возможно. Вот когда начнется полномасштабная война, а это может начаться в ближайшие недели, вот тогда будет понятно. То есть тогда будем Киев бомбить, Одессу, Львов. Ну да, польской и румынской границы. Если авиационная операция по захвату господства в воздухе, то она будет на всю стратегическую глубину.
А как вы думаете, Россия решится на такой шаг?
Ну, если не будут достигнуты наши цели стратегические, который состоит в том, что надо не допустить военного разгрома Новороссии. Мы его не допустим. Говорю, если удастся это с меньшей кровью добиться, отбросить украинские силы, там вот уже тоже там Захарченко и прочие не раз уже говорили, что условия прекращения огня и начала политического диалога – это вывод всех украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас будет битва за Мариуполь. Уже из приграничных областей украинцы, в общем, выбиты или отступили. Ну и вообще, это была довольно глупая их идея пытаться перекрыть границу, потому что они думали, может быть, что Россия не будет вообще ничего делать. Но это была глупая надежда. Совершенно очевидно, что Россия военного поражения повстанцев не допустит. Значит, теперь вот битва за Мариуполь, которая... Посмотрим, как будет проходить, никто еще толком не знает. Если удастся, как говорится, малой кровью добиться поставленных целей, то хорошо. Если нет, то тогда дальнейшая эскалация.
А есть какие-то прогнозы у военных аналитиков? Как может развиваться этот конфликт? Сколько он может продолжаться?
Времени осталось очень мало, потому что наступает осень, дожди, плохая погода. Сейчас вот там в действительности никого кружить нельзя, ни под Иловайском, нигде. Потому что это август, и степь проходима в любом направлении. В том числе не только для гусеничной, но и для колесной техники. То есть захватывая там и контролируя бок постом какую-то дорогу с твердым покрытием, ты, в общем, никого по-настоящему окружить не можешь. А вот уже в октябре будет совсем другая картина. Потом в октябре нужно новый призыв проводить, то есть старых призывников, которые сейчас вот скоро года служат. Их уже в ноябре надо увольнять. Нужно батальонные тактические группы переформатировать. В общем, не до войны будет. Там, в принципе, осенью не воюют в тех местах. Когда дожидаться зимы, когда все подмерзнет, и снова можно будет по степи ехать в любом направлении. Ну, так там воевали русские, немцы в 41-м, 42-м, 43-м годах, вот в тех же местах. Либо летом, либо зимой. Но не осенью и не весной. И осенняя распутица – это Украина. Мокрые черноземы.
Как вы считаете, на каком этапе вот этого военного и нынешнего противостояния эта война может быть легализована в России?
Если окажется, что украинцы нас отбросят, например, от Мариуполя, и вот этот вот как бы ограниченный контингент не сможет справиться, то тогда надо будет найти казус белли для уже авиационного. Авиация вступит в дело. И значительно более серьезные военные контингенты, ну, которые там собраны, там где-то 1040 может войти в Украину, 50. Вот это все может произойти в самое ближайшее время, если не удастся вот решить задачу. Задача состоит стратегическая в том, чтобы утвердить и добиться статуса неприсоединения для Украины. Для этого надо сохранить Новороссию как вот залог этого. То есть там останется вот такой замороженный конфликт, который не даст цели вступить в НАТО, и будет все время, значит, Киев как ядро, привязанное к ноге.
Это был российский военный аналитик Павел Фингельгауэр. После российского военного вторжения на Украину, о котором заявляет украинская сторона, лидер партии «Батьківщина» Юрій Тимошенко призвала украинские власти ввести в Донецкой и Луганской областях военное положение. Ранее представитель Госдепа США Дженнифер Псаки заявила, что Россия осуществляет прямое военное вторжение на территорию Украины. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В последние дни НАТО делает резкие заявления в адрес Москвы по разным поводам. В связи с нарушением российской транспортной колонны границ с Украиной или заброской в страну российских десантников. И самое главное, в связи с открытием третьего после Донецка и Луганска фронта в районе Новоазовска, цель которого, как полагает Брюссель, связать Россию сухопутным коридором с Крымом. Пойдет ли НАТО дальше осуждающих деклараций, что конкретно Америка и другие страны Североатлантического Союза могут противопоставить политике Кремля? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Евгению Аронову.
Беспокойство НАТО, по мнению ряда комментаторов, порождает так называемая «доктрина Путина», то есть декларация президента России о намерении защищать русскоязычное население в других странах. Вместе с правом в одностороннем порядке определять, когда политика местных властей угрожает жизненным интересам соотечественников. Впрочем, как отмечают другие аналитики, дело тут не просто в декларациях. Это сочетание деклараций и реальных возможностей российской разведки, спецназа и армии, сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Суть проблемы, конечно, не в защите русскоговорящего населения, а в стремлении Путина восстановить, где тому благоприятствует обстановка, господствующее влияние России на бывшие советские республики. И на это у него может хватить ресурсов. Именно в этом состоит вызов, с которым столкнулась НАТО. Учитывая, однако, весь комплекс возможностей России сравнительно с Западом, я не думаю, что Путин рискнет пойти дальше, скажем, на интервенции в странах Балтии, каковы бы ни были декларации, раздающиеся порой в околокремлевских кругах о полной масштабной реставрации СССР в пределах всех его границ. Как пишет бывший представитель США при НАТО Курт Волкер, перед западным оборонным блоком стоит сложная дилемма. С одной стороны, продемонстрировать такую силу, чтобы отбить у Москвы охоту посягать на независимость своих бывших сателлитов в Европе, а с другой — не спровоцировать ее излишне агрессивными шагами на новые территориальные захваты. Если бы у Москвы исходно не было территориальных амбиций, то стал ли бы Волкер вообще предостерегать Запад от непреднамеренных провокаций? Путин показал себя хорошим тактиком. Для достижения своих целей, я полагаю, он будет употреблять такой набор средств, который его соперник на Западе не сможет автоматически квалифицировать как большую открытую агрессию, каковую, единственно, он и призван отражать всеми силами, согласно договору о коллективной обороне. Волкер, иными словами, имеет в виду тот тип агрессии, к которому Путин, видимо, и не собирается прибегать. Экспансия замаскированная — это его козырь. Скрытая экспансия, считает эксперт Гудзоновского института, хорошо работает против таких стран, как Украина, ослабленных и в военном отношении, и в политическом, уязвимых перед Россией экономически, прежде всего в области энергетики, что перед наступлением зимы станет особо актуальным. Являются ли другие потенциальные объекты притязания России столь же уязвимыми? Страны Балтии — это совсем иной случай. А вот Молдова с проблемой Приднестровья — да. Армения, Азербайджан, пожалуй, тоже. Имея в виду страны Балтии, Польшу, а также, вероятно, Румынию, руководство НАТО и объявило сейчас о значительном увеличении численности и оснащенности своих сил быстрого реагирования. Не обычные дивизии, а именно эти силы, способные к быстрому развертыванию, должны напомнить России, что у Запада есть средства ответить и на ее скрытые посягательства. Без необходимости запускать в этом сценарии второго плана громоздкий механизм реагирования, рассчитанный на главный сценарий — открытую и полновесную агрессию. Надеюсь, пригодятся эти силы как потенциальный фактор сдерживания России в тех странах, которые являются партнерами НАТО, не будучи непосредственно ее членами, и уничтожение независимости которых НАТО желало бы предотвратить. Во вторник российская пехота при поддержке танков, артиллерии и средств ПВО пересекла границу Украины в прежде незатронутом сражениями районе вблизи Новоазовска. Как заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, в ответ на прямую агрессию России Альянс впервые разместит на новых базах в Восточной Европе воинские подразделения западноевропейских стран. В расположении этих частей будут также заранее направлены боевая техника и большое количество боеприпасов с тем, чтобы сделать присутствие НАТО на Востоке более зримым и ощутимым, подчеркнул Фог Расмуссен. По его словам, упомянутые шаги не нарушают существующих договоренностей с Россией, ибо базы эти создаются не на постоянной основе, а только пока в них сохраняется необходимость. Новации, о которых говорит генеральный секретарь, будут, по-видимому, официально одобрены Альянсом на предстоящем на следующей неделе саммите в Уэльсе. В канун саммита Эстонию посетит президент Соединенных Штатов Барак Обама. На октябрь намечены масштабные учения НАТО в Польше. Об углублении партнерских отношений с Организацией Североатлантического договора объявили в эти дни Финляндия и Швеция.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Эксперты Института имени Сербского сегодня собирались провести судебно-психиатрическую экспертизу состояния гражданского активиста Сергея Мохнаткина. Такое постановление в середине июня принял Тверской суд Москвы, усомнившись во вменяемости оппозиционера. Однако, как стало известно около часа назад, экспертизу перенесли на месяц. Мохнаткина обвиняют в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции, на этот раз во время акции «За свободу собраний» на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Оппозиционер вину отрицает и считает дело против него сфабрикованным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Решение направить Сергея Мохнаткина на судебно-психиатрическую экспертизу судья Алексей Стеклеев принял на заседании 19 июня. В постановлении о назначении экспертизы говорилось, что она необходима, цитирую, для установления психического состояния обвиняемого в связи с наличием сомнений в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Конец цитаты. Государственный адвокат Виктор Викторов, назначенный Сергею Мохнаткину после того, как тот отказался от услуг других адвокатов и хотел защищать себя в суде сам, заявлял, что не видит оснований для подобной экспертизы. Сторона обвинения, напротив, настаивала на освидетельствовании подсудимого, обращая внимание суда на поведение Мохнаткина. Ранее сообщалось, что гражданский активист нецензурно выражался в адрес назначенного адвоката. Сам Мохнаткин просил суд, если и назначать экспертизу, то поручить ее проведение специалистам независимой психиатрической ассоциации. Однако это прошение было отклонено. Адвокат Дмитрий Айвазян, консультирующий Сергея Мохнаткина по вопросам здоровья, рассказал Радио Свобода подробности экспертизы и выразил надежду, что Сергей Мохнаткин не повторит судьбу фигуранта болотного дела Михаила Косенко, направленного за Москворецким судом на принудительное лечение. Дмитрий Айвазян уверен, что его подзащитный не страдает психическими расстройствами и в экспертизе не нуждается.
Сергею Мохнаткину предстоит амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в институте Сербского. Вопросы, которые будут ставиться, они стандартные. Это может ли принимать участие, вменяем или не вменяем, сознавал или не сознавал значение своих действий, да, в момент инкриминируемых ему действий. Здесь ничего особенного. Соответственно, мне уведомили официальную телефонограмму из Сербского суда, я получил, где меня пригласили присутствовать на амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе по Сергею Мохнаткину. Надеюсь, что эксперт подойдет объективно, беспристрастно к этому случаю, потому что очевидно уже на данном этапе, что без политической мотивации возбуждения этого уголовного дела не обошлось. Будем надеяться, что не будет так, как было с Косенко, где экспертиза носила репрессивный характер.
Но вот на основании чего сторона обвинения вышла с таким ходатайством? Зачем они попросили провести экспертизу?
Многих обстоятельств, которые связаны с психическим статусом моего подзащитного, я как адвокат по понятным причинам не имею права высказывать. Скажу лишь одно. Формальные основания могут быть сформулированы и состряпаны практически на любого человека, который не согласен с политикой, проводимой правительством. Я неоднократно имел беседы с моим подзащитным и не нахожу ни психических отклонений. Мои знания и опыт позволяют оценить, так как я психиатр по первому образованию. Я не вижу отклонений, расстройств, каких-то оснований, даже для направления на судебно-психиатрическую экспертизу.
Но вот если все-таки проводить какие-то параллели с ситуацией Михаила Косенко, здесь может возникнуть такая же ситуация, при которой представители обвинения могут попросить суд отправить Сергея Мохнаткина вот на принудительное лечение?
При сегодняшних реалиях и методах следствия может быть что угодно. И ничего удивительного тут не будет. Когда белое называют черным, и то, что человек не совершал, даже близко к этому не было, а вдруг ему вменить.
Считает адвокат Дмитрий Айвазян. Сергея Мохнаткина задержали 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время традиционной акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. 2 января активист был арестован. По версии обвинения, Мохнаткин дважды ударил по лицу и голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице 2-го оперативного полка Татьяне Григоренко. Судебное разбирательство по делу Сергея Мохнаткина началось в апреле. Со стороны обвинения были допрошены сотрудники полиции, которые были свидетелями задержания Мохнаткина. Однако их показания на следствии и в суде различались. Выступили также свидетели и со стороны защиты. В частности, они заявляли, что видели, как Сергея Мохнаткина ударил сотрудник полиции после того, как активист что-то спросил у него. На этом же настаивает и сам оппозиционер. По его утверждению, во время акции на Триумфальной площади полковник Шорин ударил его. Кроме того, по словам Мохнаткина, избиение продолжилось и в автозаке уже после задержания. Сергей Мохнаткин неоднократно заявлял, что считает дело против него сфальсифицированным. Несколько раз в знак протеста он объявлял голодовку. Сейчас обвиняемый находится в следственном изоляторе «Бутырка». Посетившая его там 26 августа член общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова рассказала подробности в интервью «Радио Свобода».
В настоящий момент он не голодает, настоящий момент он не находится в психиатрической больнице, он находится в камере, достаточно приличной, на мой взгляд, камере. Он на мои вопросы, какие у него пожелания, может быть, что ему передавать или что на словах от него передать в гробе поддержки, сказал мне, что мне надо заняться изменениями законодательства, после чего в течение 30 минут делился моим коллегой, мной и представителем администрации учреждения своими соображениями по организации работы Федеральной службы исполнения наказаний, которые все мы с интересом выслушали. Мне кажется, он сохраняет достаточно здравый ум, интересуется происходящим вокруг него и хочет вносить туда конструктивные изменения.
А как вы оцениваете условия, в которых он сейчас находится? Насколько обустроен его быт в камере?
Мне кажется, достаточно обустроен. Холодильник у него есть, и телевизор у него есть. Ну, в тюрьме не было хорошо, понимаете, но он находится не в каких-то специально плохих, не в стесненных условиях и обстоятельствах. Тем, кроме ограничений свободы, естественно.
Но на какие-то бытовые вещи и на здоровье он не жаловался?
Нет, он не жалуется на здоровье. Он очень здраво рассказал мне о качестве пищи, своих соображениях по этому поводу, что я прошу делать всех здравомыслящих людей. И вообще, действительно, был очень конструктивен при нашем общении.
Говорила Анна Каретникова. По обвинениям в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции Сергею Мохнаткину грозит до 5 лет лишения свободы. 4 года назад он уже привлекался к ответственности по аналогичным обвинениям при подобных обстоятельствах. 31 декабря 2009 года его также задержали после акции «Стратегии 31» на Триумфальной площади. Мохнаткин утверждал, что ничего противозаконного не совершал, а просто проходил мимо и заступился за женщину, которую избивали сотрудники полиции. В июне 2010-го Тверской суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Весной 2012 года Мохнаткин был помилован по указу президента Дмитрия Медведева. После освобождения Сергей Мохнаткин занялся общественной деятельностью и, в частности, выступил в качестве защитника в болотном деле, где представлял интересы одного из подсудимых Сергея Кривого. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге начинаются дебаты между кандидатами в губернаторы на предстоящих досрочных выборах главы Петербургской администрации. Дебаты, предусмотренные предвыборным законодательством России, продлятся до 12 сентября. Однако уже сейчас многие эксперты говорят о бессмысленности этого мероприятия в условиях, когда претенденты, которые могли составить реальную конкуренцию нынешнему исполняющему обязанности губернатора Георгию Полтавченко, просто не были допущены до выборов под разными, часто очень странными предлогами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Подготовка к этим дебатам идет уже давно. Жеребьевка для распределения бесплатного эфира и бесплатной печатной площади между кандидатами в губернаторы прошла еще 28 июля при участии представителей кандидатов и 11 средств массовой информации. Проводила жеребьевку городская избирательная комиссия, которая распределила между всеми кандидатами 900 минут эфирного времени, часть которого отводится непосредственно на дебаты. Участвовать в дебатах согласились все – и в Рио губернатора Георгий Полтавченко, и Андрей Петров, идущий на выборы от партии «Родина», и Тахир Бикбаев, выдвинутый партией «Зеленые», и член КПРФ Ирина Иванова, и Константин Сухенко, выдвинутый ЛДПР. В этом году в формат дебатов были внесены существенные изменения. Теперь они будут проходить не в форме споров между парами оппонентов, а в форме представления своих программ всеми 5 кандидатами, которые будут собираться вместе. Такая просьба о перераспределении эфирного времени поступило в телерадиокомпанию «Санкт-Петербург» и в государственное агентство телерадиовещания от Горосбиркома. В результате вместо 30-15-минутных дебатов пройдут 2 презентации программ кандидатов по 50 минут каждая. Предполагается, что одна из передач будет посвящена экономике, другая – социально-экономическому развитию города. Понятно, что при этом освободится куча бесплатного эфирного времени, и что с ним делать? Пока не ясно. Впрочем, активистка петербургской солидарности Людмила Дубовая признается, что ей совершенно все равно, в каком формате пройдут эти дебаты.
Потому что вообще выборами это нельзя назвать. Это фейковые фигуры, раздутые, вдруг откуда-то вытащили какого-то нафталина в последнее время. И вдруг они представляются как соперники Полтавченко. Всех остальных просто банально не пустили туда даже близко. Поэтому мне совершенно все равно, как они будут выступать вместе или отдельно, или через одного, или в шахматном порядке. Хоть верх ногами. Да мне вообще все равно, будут эти дебаты или не будут эти дебаты. Это уже никакого значения не имеет, потому что это, в принципе, изначально не выборы. Это декоративные фигуры. Я вообще бы призвала наш телевизор поменьше смотреть, а больше читать независимую прессу.
Так или иначе, первые дебаты должны начаться в 9 утра 28 августа на телеканале «Россия-1». Но, судя по публиковавшимся ранее высказываниям самих кандидатов, они не ожидают от себя чудес ораторского искусства. Многие наблюдатели тоже отзываются о предстоящем зрелище скептически. Политолог Алексей Шустов прямо говорит, что ему ни предстоящие выборы, ни дебаты не интересны.
У нас в Петербурге в силу определенных причин было принято решение даже имитацию выборов осуществить в очень лаконичной форме. Поэтому, в отличие от некоторых других регионов, отсутствует даже подобие состязательности. В силу этого все формальные избирательные процедуры абсолютно являются выхолощенными. И, следовательно, обсуждать избирательную кампанию губернаторскую абсолютно неинтересно. У нас происходит довольно скучная процедура легитимации переназначения Георгия Сергеевича Полтавченко на губернаторский пост с использованием демократических процедур.
Политолог Сергей Шелин тоже считает, что предстоящие дебаты не могут вызвать настоящего интереса у горожан.
У них нет настоящей повестки, ибо дебаты – это преддверие выборов. Если у выборов нет повестки, то нет повестки и у дебатов. Результат выборов заранее известен, конкуренции на этих выборах нет. У главного кандидата нет конкурентов, а есть спарринг-партнеры, такие условные другие кандидаты, несколько человек. Поэтому о чем им дебатировать? Ну, они будут обозначать там некие дискуссии, спор с заранее известным результатом. Это не может вызвать никакого интереса. Я думаю, что рейтинг этой программы будет невысок. Петербург не исключение. В единый день голосования, вот в сентябре, практически все результаты заранее известны. Победители всех губернаторских выборов всюду заранее известны. В Петербурге происходит то же самое.
По мнению Сергея Шелина, сегодняшние выборы с предрешенным результатом очень похожи на выборы, которые проходили в советское время.
В советское время тоже ведь были выборы, и они не считались политическим событием. Люди не называли себя электоратом, хотя настойчиво рекомендовали им участвовать, там, сходить на участки, опустить бюллетени. Сейчас это менее обязательно, чем тогда. Давайте сравнивать это с советскими выборами, которые были формальным событием, результаты которого были заранее известны всем. У нас сейчас такой советский ренессанс.
Сергей Шелин надеется также, что этот ренессанс продлится не слишком долго, что люди в один прекрасный момент проснутся и захотят вернуть себе настоящие выборы. Но в то же время он уверен, что это случится не в этом сентябре. Ассоциации с советским временем возникают и у депутата законодательного собрания Бориса Вишневского.
Лучше бы мультики в это время показали, было бы куда полезнее и интереснее уж точно. Я не очень понимаю, о чем они будут дебатировать. Господин Любаев будет говорить, что Сухенко хороший, а Петров ему возражать и говорит, что нет, не хороший, а замечательный. А Сухенко с Ивановым утвердит, что нет, он выдающийся политический деятель. Их не для того выставили, чтобы они спорили бы с губернатором о чем-нибудь. И, не дай бог, отнимали у него какие-нибудь проценты. Это такой фильм известный, назывался он «Хвост виляет собакой». Не хочется никого обижать, но уж больно эта дискуссия мне будет напоминать спор между собакой и четырьмя хвостами. Интереса ни малейшего представлять это не будет. Я бы лично предложил Георгию Сергеевичу дискуссию со мной, хотя я не кандидат, по основным городским проблемам. На такую дискуссию Георгий Сергеевич никогда не отважится.
По мнению Бориса Вишневского, за такие скучные выборы и за дебаты, которые никого не интересуют, российские граждане должны благодарить только самих себя.
Граждане, в том числе, когда нас слушают, не ходят на выборы. В результате в муниципальных образованиях большей частью Яроссовское болото. Вот он результат. Теперь выясняется, что никто не может баллотироваться в губернаторы. А еще потому, что многие из наших граждан поддерживают Владимира Путина и его политику. Голосуют за Единую Россию.
В такой ситуации, по мнению Бориса Вишневского, бессмысленно спрашивать, почему люди так плохо живут и почему выборы такие нечестные, а дебаты такие неинтересные. Депутат видит железную закономерность. Как избиратели вчера проголосовали, так они и живут сегодня. Как проголосуют завтра, так завтра и будут жить. И ничего в стране, по мнению Вишневского, не изменится, пока в умах граждан не закрепится эта причинно-следственная связь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Руководители Международного кинофестиваля документального кино Art Dog Fest открыли кампанию по сбору средств для проведения показов этого года. Президент фестиваля Виталий Манский объясняет необходимость краудфандинга неясной позиции Министерства культуры, которое, в отличие от предыдущих лет, не определилось с формой и суммой поддержки Art Dog Fest. Общий бюджет фестиваля составляет 8 миллионов рублей. Программы фестиваля, которые включают в себя почти сотню документальных лент, запланированы на середину декабря. В интервью моему коллеге Андрею Шарому режиссер Виталий Манский подтвердил, что это не первый его конфликт с чиновниками министерства.
Это два вида трудностей. Одни надводные. Это то, что закрыт в Москве главный фестивальный центр, который мы забирали под Art Dog Fest полностью все залы с утра до ночи. Старинный кинотеатр художественный. И мы не знаем его дальнейшую судьбу, то есть официально звучит, что он закрыт на реконструкцию, но что будет после, непонятно. Во всяком случае, в этом году нам пришлось искать другую площадку. Удивительным образом договорились с коммерческим кинотеатром, который ради нас полностью снимает коммерческий репертуар, и мы будем там проходить. А есть подводные проблемы, как надводная часть айсберга и подводная. Сколь она велика, пока непонятно. Понятно одно, что на конец августа всегда мы уже имели контракт с Министерством культуры России о финансовой поддержке. Это были небольшие деньги, нам всегда приходилось докладывать, но тем не менее мы понимали, как строить свою работу по подготовке и проведению фестиваля. Отправили нашего гонца в министерство уже, так сказать, нарочным задать вопрос, а что же, какова судьба. Ответ более чем туманный. Соответственно, мы вообще не знаем, какая будет сумма, будет ли она в принципе. Фестиваль такого уровня, как Art Dog Fest, во всем мире, вот если брать европейские фестивали, они штат свыше там 10 человек работают в течение года для подготовки. Мы, естественно, тоже работаем, но очень туманно представляем в этом смысле перспективу, поэтому запустили проект, то есть сбор части средств на фестиваль, что, конечно, для статуса Art Dog Fest, может быть, не самое правильное, потому что нужно тут вспомнить, что, скажем, по итогам прошлого года Art Dog Fest занял первое место в рейтинге среди всех фестивалей, проходящих в России, это более 100 фестивалей, игровых, документальных, анимационных, обойдя даже Кинотавр.
Известно, что у вас самого непростые отношения с Министерством культуры. Вам отказано было в бюджетных средствах на ваш новый проект, связанный с ситуацией на Украине. И известно, что вы в непростых отношениях с Никитой Михалковым находитесь. Может быть, тут вот надо искать причину?
Я бы не хотел заниматься поиском причин. Для меня важны как бы последствия. Михалков, о котором вы говорите, только на московский фестиваль, который по всем профессиональным оценкам, даже среди российских фестивалей, не входит в первую десятку, получает огромные суммы. Не говоря уже о том, что сколько он выкачивает за свой патриотизм из государственного бюджета на бесчисленные проекты, проектики и проектища, и не говоря уже о великих фильмах. Отношения с Министерством культуры действительно оказались такими конфликтными вот после их выпада с отмены решения собственного экспертного совета по картине, которая, кстати сказать, несмотря ни на что, снимается на Украине и в эти дни практически. А после этого Министерство культуры, опять же, устами экспертов, не поддержало два проекта, которые мы подали в обычном режиме. Министерство культуры ежегодно поддерживает порядка 300 наименований документальных фильмов. Так вот, в эти 300 наименований каким-то абсолютно чудесным образом не вписался проект «Последний фильм Герца Франка», который мы подали для поддержки министерством. Если Украину, еще можно было как-то списать действительно на какие-то их политические воззрения или опасения, я бы так выразился, то отказ в поддержке последнего фильма, ушедшего от нас, выдающегося режиссера не только российского, а мировой величины, Герца Франка, это запредельно. Сейчас осталось понять, что происходит с Ардо-Квестом, президентом которого я являюсь, а также я еще являюсь генеральным продюсером национальной премии в области документального кино, которая в этом году проводится в 15-й раз, у нее юбилей. И в целом будет понятно, что министерство, как представитель государства, думает о сотрудничестве.
В разные годы на вашем фестивале показывали такие фильмы, которые больше нигде не показывали, не говоря уж о телевидении. Это Ходорковский, Кирилла Туши, Анна Политковская, Марина Голдовская, «Путинские игры» Александра Генлева. Список можно продолжить. Уже известно, что в этом году в конкурсе у вас, в том фестивале, который сейчас вы пытаетесь организовать, больше 20 лент, и много внеконкурсных, и это большой фестиваль. Вы ведь наверняка Сергея Лазницу позовете с фильмом про Майданова.
Да, уже позвали. И уже договорились об этом.
Ну вот зачем Министерству культуры финансировать такого рода показы?
Мы могли бы вместе с Министерством культуры посмотреть фильм «Лазница. Майдан». Мы могли бы вместе с кинематографистами обсудить эту картину. Этот диалог, эта дискуссия очень важна. Я понимаю, что говорю сейчас смешные вещи. Но эти вещи смешные только потому, что мы допустили ту ситуацию, при которой мы начинаем смеяться над очевидным. Мы делаем фестиваль, один из немногих в стране, который реально нужен и профессиональному сообществу, и зрителям, и обществу, как некая платформа для создания какого-то нормального внутри общественного диалога. Министерство культуры выбирает совершенно очевидным образом вектор своего развития в сторону уничтожения гражданского общества, уничтожения культуры в широком смысле этого слова. Значит, мы будем бороться с таким Министерством культуры до тех пор, пока эта борьба возможно. Проведение фестиваля – это такая же форма борьбы, на которую мне не жалко, что называется, последнюю рубаху. А в данном случае для меня это не последняя рубаха, это все заработанные нами деньги пускаются не на какие-то очень важные для каждой семьи, так сказать, вопросы, а пускаются на проведение фестиваля. Вот мы обратились через портал «Планета.ру» с предложением по сбору части средств, и там собираем по 200 рублей, там по 300, в то время как мы уже вложили более 1 000 000 рублей в фестиваль 2014 года, и еще столько же, наверняка, как минимум, должны будем вложить собственных средств. И это серьезный для нас шаг, поступок, и мы тут не намерены отступать.
Что из громких фильмов, от которых вы ожидаете успеха, которые вам кажутся очень важными, будет в программе этого года?
Ну, прежде всего, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы собрали сильную конкурсную программу. Она так же, как и предыдущие годы, наполовину состоит из зарубежных картин, снятых на русском языке, но у нас есть уже и очень достойные российские картины. Это будет 50/50, и мы понимаем, что это все российские премьеры, а очень часто мировые премьеры, и, как вы сами сказали, очень часто это премьерный и единственный, и последний показ фильма на территории России. Что же касается внеконкурсных программ, мы сейчас над этим работаем, все-таки до фестиваля еще 2 с лишним месяца. У нас есть понимание и есть некое желание пока не афишировать некоторые программы, чтобы не создавать себе дополнительных, может быть, сложностей. Но это будет яркий фестиваль. Яркость и сила этого фестиваля не зависит от, собственно говоря, его бюджета. Мы, в конце концов, его делаем в любом случае.
А с какой реакцией вы сталкиваетесь за границей России, приглашая коллег зарубежных на ваш фестиваль? В связи с той ситуацией, когда многие деятели искусств, некоторые деятели искусств сейчас не хотят ехать в Россию вообще?
Мы сталкиваемся с многочисленными предложениями о помощи со стороны наших зарубежных коллег. Какую-то даже, так сказать, вот уже помощь реальную, пусть небольшую, но получаем, и никаких отказов от показа на фестивале мы не получали. Мы один единственный раз, кстати сказать, за всю нашу историю получили отказ от участия в фестивале. Это было в 2008 году от режиссера грузинского, который снял картину «Деревня Дуракова». И этот же режиссер спустя пару лет, не то чтобы он, конечно, извинился, но он просто сказал, что он недостаточно хорошо был знаком с фестивалем и, в общем, наверное, иначе бы поступил, если бы был более информирован. Сейчас у фестиваля «Ардо-Квест» очень хорошие позиции, очень хороший статус. На картины к нам, прежде всего, приезжают отборщики основных мировых фестивалей. Мы сотрудничаем с основными мировыми фестивалями. Почему, скажем, режиссеры отдают предпочтение показу на нашем фестивале, а потому что они знают, что это для них очевидный трамплин в большой фестивальный мир. И тому было уже так много подтверждений, что это уже скорее даже не правило, а просто аксиома.
Режиссер Виталий Манский. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Семьи российских военнослужащих и представители правозащитных организаций пытаются выяснить судьбу военнослужащих, которые, возможно, погибли или попали в плен, участвуя в боевых действиях на Украине. На днях стало известно, что в плен к украинским военным попали 10 военнослужащих контрактной 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая базируется в Костроме. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Костроме Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте. Что происходит в городе сейчас?
Здравствуйте. Запланированная на сегодня встреча командования 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил России с родственниками военнослужащих контрактной службы из состава полка, которые были задержаны в зоне боевых действий 24 августа, я напомню, на границе России и Украины, так и не состоялась. По неизвестным причинам ее перенесли на другой день. Однако у ворот двух разных подразделений Костромского полка, которые находятся недалеко друг от друга, собрались родные и близкие других контрактников, которые вместе с общей группой были также отправлены на тактические учения в Ростов. И если сейчас драматическая судьба 10 военнослужащих стала достоянием общественности, как ни пытались ее скрыть командиры части, то то, что произошло и где находятся остальные отправившиеся из Костромы на учения, а это, я напомню, 350-400 человек, неизвестно. Все военнослужащие, по словам собравшихся, так и не выходят на связь с 19 августа. Это приблизительно тогда, когда попали в плен контрактники, вот эти 10 человек. Люди взволнованы, более того, настроены достаточно агрессивно. А особенно к журналистам. На попытке немногочисленной прессы поговорить с участниками, я бы сказала, стихийной, наверное, акции, люди отвечали грубо, пытались выталкивать корреспондентов из толпы, разбить у операторов камеры. Ну, куда более деликатно вела себя охрана части, но при этом также просила журналистов покинуть территорию. Но в часть по одному впускали людей, на территорию части по одному впускали людей, которые собрались возле нее. Однако, как я видела, со слезами люди выбегали из части и разговаривать опять же с нами не желали. Наиболее лояльно настроенная молодежь объяснила такое поведение родственников, агрессивное поведение родственников тем, что именно журналисты искажают смысл происходящего. Я процитирую одну из женщин, которая выкрикнула представителям СМИ вслед: «У нас горе, а вы на нашей крови наживаетесь». Не последнюю роль в таком настроении людей сыграли офицеры части, которые настроили народ против прессы. Это, опять же, нам сказали люди. Однако, где находятся остальные контрактники, которых, я еще раз напомню, было около 400 человек, командование части разъяснений не предоставило. Так же, как и не могут добиться информации, когда освободят задержанных украинскими военными 10 контрактников, родные и правозащитники Костромы. Вот что говорит председатель Совета солдатских матерей Костромской области Людмила Хохлова. Давайте ее послушаем.
Вот 10 человек, да, ребят, сейчас там находятся. А что вам говорят в дивизии, что вам говорят в Минобороне, говорите, вам звонят, что вам говорят конкретно?
Ничего не говорят, они меня, у меня новости спрашивают.
Они намерены предпринимать какие-то действия?
Говорят? Молчат. Ну, наверное, приказом будет такой, не так считают.
Что вы намерены сделать, чтобы вызволить ребят из плена?
Ну, сейчас вот мы связываемся, кто хотя бы узнать, кто чем занимается, или что делается, хоть кто занимается этим вопросом, добиваемся. Если вот сейчас вот собираться ехать, то вопрос надо знать, куда ехать. Потому что если информация никакая не идет, значит, это ехать-то бесполезно. Если только в МСУ ехать в Министерство обороны, чтобы они нам рассказали, что к чему. Вот сейчас будем вот добиваться телефона Министерства обороны, искать. Сейчас буду звонить в Комитет России, узнавать телефон, и будем через них добиваться, какие меры предпринимаются. Видите, никто ничего не говорит, якобы никто ничего не знает, как будто не в России живут. Мне сейчас самое главное, чтобы узнать информацию, занимаются освобождением наших ребят или нет. Для меня это самое главное. И самое главное, чтобы они были живы, чтобы были здоровы, и нам вернули их живыми и здоровыми.
Вы ходили вчера на собрание в воинскую часть. Об этом речи там не шло. Занимаются они или не занимаются?
Таковой информации они не владеют.
А зачем они тогда собирали вас?
Наверное, оправдаться. Я так полагаю, потому что дело в том, что оно приняло уже оборот. Прокуратура занималась, потому что матери я была в прокуратуре военной. Пока не было сведений, что к чему, зачем, почему. Когда в этот интернет вышли сведения о том, что министр обороны признал, да, действительно, что военнослужащие находятся в плену, и говорил о том, что да, действительно, были какие-то эти самые. Там четко написано, я сейчас формулировку не могу четко сказать. Вот, дословно, как говорится. Но прокуратура тоже молчит.
Людмила Анатольевна, как вы думаете, почему местные СМИ умалчивают об этом, и федеральные в том числе?
Почему? Значит, что-то там, какие-то разборки идут, а может быть неизвестно. Они же нам не будут все подробности рассказывать, потому что это тоже не в их интересах.
Не дожидаясь помощи ни от властей, ни от Минобороны, отец одного из задержанных, Владимира Савастеева, Вячеслав, заявил мне, что в ближайшие два дня он с женой Ольгой намерен выехать на Украину и попытаться забрать или хотя бы выкупить своего сына. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Вячеслав, вот вы мне говорили до этого, вы действительно не знали, что они едут на Украину?
Нет, я действительно не знал, потому что мой сын, он никогда ничего не говорил. Он скажет, ну, еду на учение. Что я могу сказать? Тем более, он уже не молодой мальчик. Он уже 9 лет почти служит по контракту. И то, что куда он едет. Говорили, что говорил, что ездят на учение. А куда едет?
А как вы узнали, что ваш сын?
По интернету показали, что этот самый, что он фотография. А потом уже сегодня вышел, что он просит родителей, чтобы приехали забирать. Но почему родители должны забирать своих сыновей, если на это есть командование, есть министр обороны, есть президент, он должен это все сам, раз они служат в российской армии, то он должен это все полностью выполнять. И мы не должны, родители, должны знать, что если они защищают границы нашей родины, должны и освобождать, они должны полностью вот все. Знать, что российское государство их не будет.
Вот, тем не менее, вы все-таки решили сегодня, по крайней мере, или завтра отправиться на границу с Украиной?
Да, или сегодня, или завтра я собираюсь вместе с женой ехать на границу и просить украинское государство, чтобы оно отдало сыновей. Людей просто так бросили непонятного что. И чтобы их забрать оттуда, надо. Даже наши телевизоры об этом ничего не говорят. Хотя люди уже в плену не первый день. И интернет об этом уже все разъяснил и все показал. А у нас все молчат. Так не должно быть. Если у нас все рассказывается про все, почему это скрывает?
А если как вы идет, думаете, почему
если это идет война с Украиной, значит война, а если нет войны, значит нет войны. Тогда российских солдат там не должно быть. Есть пограничники, пусть их пограничники охраняют свою территорию. Причем здесь десантники, ничего не такое. Это должно быть все рассказано. Мы должны все знать, а не бояться чего-то.
Он в первую такую командировку имеет?
Первый.
Прежде не было командировок?
Нет. Вроде. Таких командировок нет. Чтобы он где-то там участвовал, чего-то. Он сказал единственное, что может был ушел там в Чечню бы уехал, чтобы на месте не сидеть. Но он армии отдавал все. А теперь армия, оказывается, просто-напросто бросает. Вот поэтому никто и не сильно служить в такой армии. Никогда не будет таких людей просто-напросто бросает.
Что Совет солдатских матерей Костромы обратился в Генеральную прокуратуру и к президенту и министру обороны России с просьбой помочь в освобождении задержанных на Украине российских десантников. Арслан.
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева, корреспондент радио «Свобода» в Костроме. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.